Мушкетер и фея. «Евгений», — сказал отец, нервно похрустывая пальцами, — «я пришел к выводу, что воспитывал тебя неправильно». Третьеклассник Воробьев сидел с ногами в кресле и укрывался за пухлой растрепанной книгой. В ответ он слегка приподнял плечо. Это означало вопрос: «Что случилось?» «Да», — продолжал отец, — «когда ты бывал виноват, а это случалось нередко, я ограничивался беседами. Теперь я понял, что тебя следовало попросту драть». «Еще не поздно», — подала голос со своей комнаты двоюродная сестра Вера Сергеевна. Необдуманную реплику Джонни оставил без внимания, а на отца поднял из-за книги левый глаз с едва заметным любопытством. «Совершенно верно. Еще не поздно», — сурово и взволнованно произнес отец. «И, очевидно, в ближайшее время я этим займусь». «Как это?» — рассеянно поинтересовался сын, снова исчезая за книгой. «Что значит «как это»?» — слегка растерялся родитель. «Ты что, не знаешь, как это делается?» Сын пожал плечами. «Ты же сам сказал, что раньше только беседовал. Откуда мне знать?» «Хм, откуда? Хотя бы из художественной литературы. Ты читаешь дни и ночи напролет, даже когда разговариваешь с отцом». «Про такую ерунду я не читаю», — гордо сказал Джонни. «Положи книгу», — тонким голосом потребовал отец. «Или я немедленно выполню свое обещание». Джонни отложил пухлый том, обнял согнутые у подбородка колени. «Папа», — сказал он снисходительно, — «ничего ты не выполнишь».
«Это почему?»
«Ну, во-первых, ты культурный человек. Во-вторых, ты не знаешь, как я бегаю. А тебя в ваших реставрационных мастерских ругали на собрании, потому что не хочешь сдавать нормы ГТО. Ты сам говорил». «Не твое дело, за что меня ругали», — уязвленно откликнулся отец. «А бегать за тобой я не собираюсь. Побегаешь и сам вернешься».
«Конечно», — вежливо согласился Женька. «Но к тому времени ты остынешь и поймешь, что я ни в чем не виноват».
Отец скрестил руки и в упор глянул на сына. Потом протянул почти ласково: «Ах, не виноват! А что я сделал?»
«Ты? Сделал? Твое поведение! О тебе ходят легенды. Ты позволяешь себе черт знает что. А сегодня? Как ты разговаривал с учительницей?»
«Как?
Ты посмел сказать ей: не ваше дело?»
Джонни вздохнул. «Не так, папа. Я сказал: извините, но мои волосы — это мое дело».
«Вот-вот. Ты считаешь, что имеешь право так разговаривать с учителями?»
«А чего ей надо от моих волос? Даже директор ничего не говорит. Она цепляется».
«Цепляется?
Ну, придирается. Каждый день».
«Потому что твоя прическа ужасна. Ты, наверное, считаешь, что чем длиннее волосы, тем больше геройства. А на самом деле? Сначала космы до плеч, потом сигарета в зубах, потом выпивка в подъезде».
«Потом кража, потом колония», — подхватил Джонни. «Это самое Инна Матвеевна и говорила».
«И совершенно справедливо».
«И совершенно глупо», — грустно сказал Джонни.
«Ну, знаешь ли», — взвинтился отец, но вспомнил, видимо, что сын считает его культурным человеком,
подумал и сдержанно попросил: «Хорошо, тогда объясни, зачем тебе твои растрепанные локоны?»
«Пожалуйста», — также сдержанно откликнулся Джонни. «В каникулы будет неделя,
детской книги. В Доме пионеров готовят карнавал книжных героев. Я хочу, чтобы у меня был костюм мушкетера. А кто видел мушкетеров со стриженным затылком?»
Отец растерянно поскреб подбородок.
«Да?
Ну, а почему ты не рассказал это
Инне Матвеевне?»
«Папа», — со вздохом сказал Джонни,
— «подумай сам, что можно объяснить рассерженной женщине?»
Это заявление слегка обескуражило Воробьева-старшего. А пока он размышлял, из коридора донесся голос Джонниной мамы.
«Валерий, иди сюда!»
Джоннин папа растерянно глянул на сына и вышел в коридор.
«Валерий, — сказала мама, — сколько раз я просила не ставить грязную обувь на чистый половик?»
«Я не ставил, — мягко ответил папа. — Я только...
Значит, это я поставила сюда твои ботинки?»
«Во-первых, они не грязные, а во-вторых,
мне надоело. Я тысячу раз...»
Джонни встал и деликатно прикрыл дверь. Он считал неприличным слушать родительские споры. Голоса сделались глуше, и можно было разобрать лишь отдельные фразы.
«Но я же пытаюсь объяснить. Мне нужны не объяснения, а чистота».
Потом папа с мамой удалились на кухню. Через 10 минут отец, слегка взволнованный и порозовевший, вернулся в комнату. Кажется, он готов был кое в чем согласиться с сыном. Но сына не было. В опустевшем кресле валялась книга с тремя скрещенными шпагами на облезлом переплете. Пока родители выясняли вопрос о ботинках, Джонни оделся и ушел на прогулку. Был ранний вечер, такое время, когда еще не очень темно, и лишь кое-где зажигаются огоньки. Стояла середина марта. Недавно звенели оттепели, а сегодня вернулась зима. Но была она не суровая. Падал щекочущий снежок. Он ложился на подстывшие лужи, на застекленевшие веточки. Джон немедленно шагал вдоль палисадников, ловил языком мохнатые снежинки и мечтал. Осенние прогулки Джонни полюбил недавно, с той поры, когда встретил прекрасную незнакомку. Это случилось в конце февраля. Тоже был вечер, только не такой, а холодный и неуютный, с ветром и колючим снегом. Настроение у Джонни тоже было неуютное и колючее. На последнем уроке он поспорил с Инной Матвеевной, и она в его дневнике написала длинное обращение к родителям. Все это было ужасно несправедливо. Неприятностей Джонни не боялся. Родители все равно забывали смотреть его дневник. Но обида грызла Джонни на сердце. Обида требовала выхода. И Джонни сумрачно обрадовался, когда впереди различил фигурку в курточке с меховым воротником и вязаной шапке с белым шариком на макушке. В такой курточке и шапке ходил Витька Шпаньков по прозвищу Шпуня.
«Так», — сказал про себя Джонни
и переложил боевой портфель из левой руки в правую. Шпуня был один из младших адъютантов небезызвестного Тольки Самохина, с которым Джонни и его друзья не ладили с давних пор. Кроме того, Джонни имел со Шпуней личный счет. В октябре, когда третьеклассника Воробьева принимали в пионеры, Витька Шпаньков на совете дружины рассказал, будто Джонни с приятелями угнал лодку у бедного старого пенсионера Газетыча. На самом деле лодка была ничья, гнилая и дырявая. Газетыч хотел завладеть ею без всякой справедливости, а Джонни с ребятами хотели построить крейсер, чтобы все играли. Джонни так и объяснил, спокойно и подробно. А потом рассказал, что компания Самохина, где был и Шпуня, еще раньше хотела увести лодку для себя, но газета отбила это пиратское нападение, и в том бою Шпуни пострадал, получил по шее прошлогодним стеблем подсолнуха. Совет веселился. Джонни, конечно, приняли, а Шпуня затаил зло. Он был не очень смелый, хотя и старше Джонни, но он был ехидный и делал всякие гадости. То подкараулит со своими дружками и насыплет колючек за шиворот или набьет в волосы репьев, то расскажет, будто Джонни боится маленьких ручных хомяков, а это почти неправда, то завяжет тугими узлами штанины у новеньких Джонниных джинсов, пока тот мирно бултыхается в пруду. Конечно, Джонни не терпел обид. Он звал друзей и начинал принимать меры. Декабрьская операция «Зеленый слон» была проведена с использованием воздушных шаров, дымовых шашек для окуривания садов и старой аварийной сирены от буксирного катера. Она, эта операция, грозным эхом отозвалась в окрестных улицах и вызвала повышенный интерес у директора школы Бориса Ивановича. И когда Джоннин папа говорил про легенды, которые ходят о сыне, он был кое в чем прав, но подлый Шпуня все равно не перевоспитывался. И вот теперь этот Джоннин враг беспечно шагал впереди. Один! Это была удача. Обычно Шпуня ходил с дружками. Джонни перешел на мягкий кошачий шаг и прикинул расстояние. Если разогнаться, проскользить по накатанной ледяной дорожке тротуара, то в конце ее как раз можно настигнуть противника. А для начала врезать портфелем по хребту. Конечно, нападать с тыла — не рыцарское дело. Но, во-первых, Шпуни старше и сильнее. А во-вторых, сам-то он когда-нибудь нападал по-честному. Джонни стремительно разбежался и понесся по ледяной полоске. Она была длинная, 10 метров. Когда он долетел до середины, враг оказался в широком луче света. И Джонни обмер на лету. Дело в том, что Шпуни полагалось быть гораздо выше. Кроме того, он никогда не носил ярко-красные брючки. И у него не было темных кудряшек, которые падают из-под шапки и запутываются в меховом воротнике. Одно дело — напасть на противника, другое — на невиноватого человека. Да еще на девочку! Джонни берег свой авторитет и очень не любил попадать в глупые положения. Он отчаянно извернулся, проскочил мимо незнакомки и треснулся плечом и подбородком о телеграфный столб. Так треснулся, что тут же и сел на утоптанный снег. Что должна была сделать нормальная девчонка? Сказать «дурак» и гордо пройти мимо? Или презрительно фыркнуть и тоже пройти, без оглядки? Это не прошла. Она ойкнула и подскочила к пострадавшему Джонни. Больно стукнулся. «Вот еще», — сказал Джонни. Снял варежку и потрогал здоровую ссадину на подбородке. «Вставай», — сказала девочка. «Еще простудишься. Или ты не можешь встать?» «Вот еще», — сказал Джонни и вскочил. «Какая царапина!» — с уважением сказала девочка, глядя ему на подбородок. «Больно?» Джонни сердито мотнул головой. В голове загудело. «Хочешь, зайдем, смажем йодом», будто знакомому предложила девочка. «Вот еще», — пробормотал Джонни с отчаянием, чувствуя, что лишь два эти дурацких слова остались в голове, а остальные куда-то выскочили. Девочка слегка улыбнулась. «Ну, смотри», — сказала она. «А он что?» «Он смотрел!» Потому что свет из окна как раз падал на нее, на ее глаза. Такие синие были глаза! Просто с ума сойти! Джонни с ума не сошел, но немного все же поглупел. Поэтому стоял и молчал. И думал, что лицо у нее какое-то совсем необыкновенное. Вернее, даже не думал, а чувствовал. Вроде бы ничего особенного. Кудряшки да вздернутый нос, да царапина над верхней губой. Но глаза, как синие фонарики. Теплые такие и веселые огоньки в них. «Ну, пока», — сказала девочка и пошла. «Вот еще!» — чуть не сказал Джонни, но прикусил язык и закашлялся. Она уходила, а он стоял, как полено, и ругал себя за глупость. «Ну, почему не согласился пойти с ней и не смазать ссадину? Они бы познакомились, он бы знал, где она живет. Может, еще пришел бы?» Девочка была уже далеко. Джонни вздохнул и пошел следом. Конечно, если бы ему сказали, что он влюбился, он бы дал этому нахалу. Но что-то же случилось, раз он брел следом за незнакомкой, хотя подбородок болел, а в голове гудело. Через два квартала девочка свернула в калитку у одноэтажного дома с большими окнами. Перед окнами стояли заснеженные кусты рябины, и ничего нельзя было различить. Только свет пробивался через ветки, уютный и теплый. Несколько минут Джонни печально топтался на тротуаре. Потом он услышал музыку. Джонни раньше любил музыку, только не всякую. Ему нравились марши для духового оркестра, а на разные там скрипки и рояли он как-то не обращал внимания. Но эта музыка была особенная. Словно на тонкое стекло осторожно посыпались граненые стеклянные шарики. Они катились, и от них рассыпались искры и радужные зайчики. Потом шарики стали падать реже, музыка сделалась задумчивая, тихая совсем. И Джонни вспомнил, как прошлым летом он поздно вечером встречал на вокзале маму. Один-одинешенек. Папа был в командировке, Вера на концерте, а мама вернулась из Москвы. И должен же был кто-то ее встретить. И она тогда так обрадовалась, тихонько засмеялась, и они неторопливо пошли домой. А ночь была светлая и очень теплая. И вот теперь Джонни будто снова шел с мамой. Только рядом была эта девочка. Музыка кончилась. Джонни постоял еще. Потом у него замерзли в варежках кончики пальцев. И он побрел домой. У него было тихое настроение. Даже если бы Шпуни встретился, Джонни прошел бы мимо. Потом Джонни снова приходил к этому дому. Девочку он не видел, зато музыка была каждый вечер. Все та же. Джонни вставал за большой тополь и слушал. Он уже выучил наизусть знакомую мелодию, но она ему ни капельки не надоела. Джонни слушал и представлял, как девочка сидит у пианино, а пальцы ее ласково трогают белые клавиши. И думал, что когда-нибудь выйдет же она из калитки. И тогда... Что тогда, Джонни не очень знал. Но на всякий случай он каждый день расцарапывал ссадину на подбородке, чтобы подольше не заживала. Но музыка кончалась, а девочка не выходила. Ссадина в конце концов зажила. Казалось бы, пора забыть случайную встречу. Мелодия продолжала звучать в душе у Джонни, и он все так же ходил к знакомому дому. Даже книга «Три мушкетера», которую дал Серега Волошин, не отвлекала Джонни от мыслей о незнакомке. Даже заботы о мушкетерском костюме для праздника и те не отвлекли. И сегодня Джонни снова пошел туда, где мягко светились окна и звучали стеклянные клавиши. Он стоял за тополем, и ему казалось, что по звонкой мостовой стеклянными копытами постукивают белые кони. Это едет в карете принцесса с темными кудряшками и синими глазами. Едет, едет, и вдруг из темных переулков выскакивают кардинальские шпионы во главе с Толькой Самохиным и Шпуней. Они хватают лошадей под усцы, сбрасывают на землю кучера и слуг, рвут дверцу кареты. Все ясно. Пора. Джонни поддергивает отвороты на ботфортах и выходит на середину мостовой. Правой рукой вынимает шпагу, левой достает из-за пояса длинный пистолет. «Эй, монсеньоры Самоха и Шпуня! Вы умеете воевать только с женщинами!» А дальше... Дальше все понятно. Жаль только, что это не по правде. Жаль, что она не видит его в мушкетерском костюме. Шляпу Джонни склеил сам, из картона, а мама обтянула ее серым блестящим шелком от подкладки старого пальто. Джонни насобирал где только мог разных перьев, навязал их на изогнутую проволоку, и получился пышный хвост для шляпы, который называется плюмаж. К старым маминым сапожкам на каблуках Джонни пришил зубчатые отвороты из клеенки. Все остальное помогли ему сделать друзья. Серега Волошин, Вика и братья Дорины. Братья-близнецы Стасик и Борька теперь учились уже в 7 классе, а Вика и Сергей в 8. Но никто из них не смотрел на третьеклассника Джонни, как на маленького. Это был их боевой товарищ, испытанный во многих славных делах. Он не раз выручал их, а они выручали его. Стасик и Борька сделали для Джонни жестяные звонкие шпоры-звездочки и вырезали из дюралевой полоски тонкий мушкетерский клинок. Дюралюминий — это, конечно, не сталь, но шпага блестела и звякала вполне по-боевому, а ручка у нее была из твердой березы с узорами и латунным щитком, чтобы закрывать руку. Сергей отдал для этой шпаги широченный желтый ремень с узорной пряжкой. Раньше Волошин подпоясывал им свои модные штаны. Потом пришла на помощь Вика. Она знала толк в костюмах. Она занималась в кружке, где учит рисовать, и хотела стать художницей, но не такой, которой пишут картины и делают рисунки для книжек, а специальной, чтобы придумывать всякие новые одежды. «А может быть, я буду заниматься рисунками для тканей?» — мечтательно сказала Вика. «Представляешь, Джонни, идешь ты в ярко-желтой рубашке, а на ней черные старинные аэропланы. Здорово, да?» Джонни согласился, что это очень здорово, но попросил Вику не отвлекаться и поскорее заняться его плащом. Вика послушалась. Она соорудила чудесную плащ-накидку из голубого сатина с золотистой каймой и разноцветными мушкетерскими крестами, которые были нашиты на спине, на груди и на рукавах крыльях. Счастливый Джонни сказал Вике, что она обязательно будет лауреатом самой главной художественной премии. Унес обновку домой и перед большим зеркалом надел полное обмундирование. «Это было прекрасно! Замечательно! Почти все!» Только вот красные штаны от спортивного костюма выглядели слишком современно. Джонни кончиком шпаги почесал затылок, поразмыслил и вспомнил, что у мамы на старом халате есть блестящие большие пуговицы, переливчатые, как алмазы. Если их пришить по бокам к штанинам, будет самый старинный вид. Мама для порядка сказала, что Джонни со своим костюмом разорит весь ее гардероб, но пуговицы отдала. Джонни устроился в кресле и взялся за дело. Он сидел, работал и никого не трогал. И вообще это был хороший вечер. Мама у настольной лампы читала фантастический роман в журнале «Вокруг света». Папа смотрел передачу о фресках. Это картины такие на стенах в каком-то старинном монастыре. Джонни по одной пуговице отпарывал от халата и пришивал к штанам. И тут принесло сестрицу, Веру Сергеевну. Она увидела, чем занимается Джонни, и громко удивилась. Она заявила, что ради своих глупых выдумок он портит хорошую вещь. Халат еще совсем новый. Кроме того, таких прекрасных пуговиц теперь не отыщешь в магазинах. «Да ладно уж», — сказала мама, чтобы ей не мешали читать, а папа сел ближе к телевизору. А Джонни промолчал. Он как раз вдевал нитку в иголку. «Знаете, что меня всегда поражало в этом человеке?» — произнесла сестрица Вера. «Его умение презрительно молчать. Он еще в детском саду изводил этим всех воспитателей». Это была неправда. Не всех, а только Веру Сергеевну, которая была воспитательницей его группы. «Ты и сама изводилась», — сдержанно заметил Джонни. «Сама привяжешься, а потом психуешь». «Евгений», — сказала мама из-за журнала, а папа сел вплотную к экрану. «Ну вот», — откликнулся Джонни, — «если молчишь — плохо, если скажешь — опять плохо».
«Смотря что скажешь», — язвительно проговорила Вера Сергеевна. «Есть ли такие слова, как своей учительнице, то любой человек не выдержит».
«А что случилось?» — встревожилась мама и отложила журнал. Джонни задумчиво спросил. «Папа, правда, что в старые времена доносчикам отрубали языки на площади?»
Папа, который был знатоком старинных обычаев, рассеянно заметил, что, кажется, правда, вынул из тумбочки наушники и подключил к телевизору.
«Что он опять натворил?» — поинтересовалась мама у Веры и неприятно посмотрела на Джонни.
«Я не доносчица, но сегодня я встретила Инну Матвеевну, и та чуть не плачет. Ваш любящий сын заявил ей, что ему не нравится ее прическа».
«Это правда?» — нехорошим голосом произнесла мама.
«Это опять была неправда. Инна Матвеевна снова сказала Джонни, что ее выводят из себя его космы. А Джонни ответил, что ему тоже может быть не по вкусу чьи-то крашеные волосы. Но он к этому человеку не пристает».
Джонни сейчас так и объяснил маме. Она почему-то охнула и взялась за сердце.
«Чьи же волосы ты имел в виду?» — почти ласково спросила Вера.
«Наташки Ткачевой. В детском саду она была белобрысая, а сейчас какая-то рыжая».
«Но смотрел ты не на Ткачеву, а на Инну Матвеевну».
«На кого же мне смотреть, если я говорю с учительницей?» — невинно откликнулся Джонни.
«Ты изверг», — жалобно сказала мама. «За что ты так не любишь Инну Матвеевну?»
«Я? Это она меня не любит!»
Вера опять вмешалась и заявила, что Инна Матвеевна прекрасный педагог и очень любит детей.
«Детей? Может быть», — заметил Джонни. «Она всю жизнь мечтала быть учительницей. Я ее хорошо знаю. Мы учились на одном курсе».
«Тогда все ясно», — сказал Джонни.
«Что?» — обиделась Вера Сергеевна. «Что тебе ясно?»
«Да так», — уклонился Джонни. «Просто я не знал, что вы вместе учились. Она выглядит гораздо моложе тебя».
Мама перестала держаться за сердце, дотянулась и хлопнула Джонни по заросшему загривку. Это было ни капельки не больно. Однако Джонни встал, отложил шитье, а потом прямой и гордый удалился в коридор. Нельзя сказать, что его душили слезы, но обида все же царапалась. «Опять несправедливость и насилие», — подумал Джонни. Оделся, вышел на улицу и зашагал знакомой дорогой. Он знал, что тихая музыка и мечты о прекрасной незнакомке утешают его. Кроме того, у Джонни появилось предчувствие, что сегодня что-то случится. В этот вечер музыка звучала очень долго. И не только знакомая. Была и разная другая,
тоже очень хорошая. Потом стало тихо, и Джонни одиноко стоял у тополя и смотрел, как под фонарем кружатся бабочки-снежинки. Он много времени стоял и ждал. А потом подумал, что ждать нечего, потому что у него окоченели руки и ноги. И тогда звякнула калитка. Сердце у Джонни тоже звякнуло, а внутри стало так, словно он проглотил несколько холодных стеклянных шариков. Но зря Джонни вздрагивал. Из калитки вышла не девочка, а большой толстый мальчишка, наверное, семиклассник. Сначала Джонни очень огорчился. Если говорить честно, у него даже в глазах защипало. Но он быстренько с этим справился и подумал, что надо, наконец, что-то делать, иначе сколько еще вечеров придется торчать под тополем. Джонни мысленно подтянул воображаемые мушкетерские ботфорты и вышел на свет фонаря. «Эй, ты!» — решительно сказал он мальчишке. «Ну-ка, иди сюда!»
Толстый незнакомец изумленно оглянулся, заметил Джонни, как слон замечает букашку в траве, пожал круглыми плечами и подошел. Джонни все же оробел, но не подал виду.
«Слушай», — сказал он, — «вот что. Тут одна девчонка есть, в шапке с белым шариком, в этом доме живет. Ее как звать?»
Круглое лицо мальчишки было внимательным. «А тебе зачем?»
«Надо, значит», — хмуро откликнулся Джонни. «Дело есть».
Мальчишка вдруг улыбнулся и сделался очень добродушным. Но Джонни было не до этой добродушности. Он нетерпеливо ждал. «Ее зовут Катя», — сказал толстый мальчик. «Только она здесь не живет».
«Как это?» — оторопел Джонни. «Она же заходила! Я видел!»
«Она к нам приходила. Это моя двоюродная сестра».
«Врешь ты! А кто играет?»
«Я играю. Родители заставляют. Мученье одно».
Снежная сказка с хрустальными огоньками рассыпалась и погасла. Джонни сделалось холодно и очень одиноко. Он представил толстого музыканта за роялем и глянул на него с ненавистью, а тот смотрел на Джонни с пониманием и сочувствием и сказал: «Все ясно. Еще один влюбленный».
В голове у Джонни взорвалась горячая граната. «Ух ты, бегемот!» — заорал он и замахнулся. А что еще оставалось делать? Конечно, это было похоже, будто кузнечик нападает на крепостную башню. Башня перехватила могучей ладонью Джоннин кулак и удивилась.
«Ты чего? Да ладно тебе! В нее многие влюбляются, даже шестиклассники!»
Джонни сник.
«Пусти!» — шепотом попросил он. Но мальчишка не отпустил.
«Ну-ка, пойдем!» — сказал он со вздохом.
«Куда?
Погреешься, торчишь тут без рукавиц!» Джонни молча уперся. Но мальчишка ухватил его за плечи. В этом толстом парне было, видимо, столько же добродушия, сколько ширины и роста. «Пошли, не бойся, у меня дома никого нет». И Джонни пошел. Не потому, что подчинился нажиму, просто у него оставалась еще смутная надежда. Мальчишка сказал, что его зовут Тимофеем. Он привел Джонни в дом, вытряхнул из пальто и ботинок, усадил у большой печки. Печка была старинная, выложенная белыми блестящими плитками, с разными цветами и узорами. Джонни таких и не видел раньше. Потом Тимофей принес фаянсовую кружку с какао. Кружка была словно родственница печки, такая же белая, блестящая, громадная и очень теплая. Джонни глотал горячее какао и поглядывал по сторонам. В комнате было черное пианино, фотоувеличитель посреди стола и полки с книгами до самого потолка. Джонни тут же отметил это, хотя главные его мысли были о девчонке. Тимофей эти мысли словно услышал.
сел напротив Джонни, подпер толстые щеки кулаками, словно добрая бабушка, и сказал: «Ты не расстраивайся. В нее, конечно, многие влюбляются, да только она внимания не обращает». Джонни стремительно покраснел и спрятал лицо за кружкой. Оттуда, из-за кружки, он спросил. Голос получился хриплый и гулкий: «А где она живет?» «На Песчаной, в больших домах». «Новые дома на Песчаной улице — это целый микрорайон. 12-этажные корпуса, словно айсберги, нависли над деревянным городком, над его разноцветными крышами, скворечниками и тополями. Джонни в новых домах бывал множество раз. Во-первых, там жила половина ребят из его класса. Во-вторых, он любил кататься на лифтах. В-третьих, там был детский стадион. В общем, Джонни прекрасно знал эти кварталы и понимал, что найти там нужного человека не легче, чем получить книгу «Граф Монте-Кристо» в городской детской библиотеке. Но спросить точный адрес Джонни не решился. «А я тебя давно замечал», — сказал Тимофей. «Только сразу не догадался, зачем ты там дежуришь под окнами». «Я музыку слушал», — хмуро объяснил Джонни. Тимофей смутился. «Правда? А учительница говорит, что мне медведь на ухо наступил». Джонни подумал, что если бы медведь решился на такой неосторожный поступок, то неизвестно, кому было бы хуже. «Да нет, ты ничего играешь», — утешил он Тимофея. Потом опять спрятался за кружкой, снова покраснел и спросил: «А это Катя тоже умеет играть?» «Умеет», — ворчливо сказал Тимофей. «Даже на концерте выступала». «Подожди!» Он дотянулся до стола, приподнял увеличитель и вытащил из-под него несколько фотографий. Снимки были большие и, как сказал бы Джоннин папа, вполне профессиональные. «Сам снимал», — со скромной гордостью объяснил Тимофей. «Здорово!» — сказал Джонни. «Но не потому, что фотографии были сделаны хорошо, а потому, что незнакомая девчонка, которую звали Катя, была на них очень красивая. Еще красивее, чем тогда на улице. Она сидела за роялем в светлом платье с большим бантом на кудряшках и отражалась в поднятой крышке, как белый букет. Она играла что-то быстрое и веселое. Это видно было, потому что она улыбалась, и одна рука у нее расплылась в воздухе от стремительного взмаха. На другом снимке Катя стояла на сцене с каким-то мальчишкой, и они, кажется, пели. Мальчишка был маленький, в пестром костюмчике с бантиком у воротника, дошкольник или первоклассник. Он не вызвал тревоги у Джонни. На третьем снимке Катя сидела на диване с незнакомой тетенькой. Это было не очень интересно, а четвертое фото было удивительное. Катя стояла в пышном платьице с оборками, а вместо темных кудрей у нее были светлые локоны. «Красивая фотография», — со вздохом сказал Джонни. «А чего она? Волосы такие». «Это голубые волосы. Парик», — объяснил Тимофей. «Мальвину изображает из золотого ключика». «В театре?» — удивился Джонни. «Да нет, это костюм для карнавала. В Доме пионеров скоро будет». Сами понимаете, что почувствовал Джонни. Он чуть не засиял от такого известия, потому что был уверен, на празднике все обратят внимание на блестящего мушкетера. И Катя, конечно, обратит. А если Джонни получит какой-нибудь приз, тем более. Чтобы не засиять открыто, Джонни еще внимательнее принялся разглядывать фотографию. И Тимофей вдруг сказал: «Ладно уж, бери. Да не бойся, никому не скажу». Глупо было отказываться. Все равно Тимофей видел Джонни насквозь. К тому же он был хороший парень. Джонни честно посмотрел на нового друга и сказал: «Спасибо». Потом он стал заталкивать снимок за пазуху, но Тимофей остановил его и дал конверт от фотобумаги. Когда Джонни одевался, Тимофей предложил: «Заходи, может, и она придет. Познакомлю». «Зайду как-нибудь», — пообещал Джонни. «А знакомить не надо, я сам». Прежняя музыка звучала в его душе, и, прощаясь, он искренне сказал Тимофею: «А на пианино ты здорово играешь». Когда Джонни вернулся домой, мама пришивала к его мушкетерским штанам последнюю пуговицу. Кажется, она чувствовала себя немного виноватой. И все же она сказала: «Зря ты обидел Веру».
«Я?
Конечно. Ты намекнул ей на возраст. Иными словами, ты назвал ее старухой». У Джонни было радостное и мирное настроение. Он хотел, чтобы всем было хорошо. Он просунул голову в комнату двоюродной сестры и сказал: «Вера, извини меня, пожалуйста. Я не хотел называть тебя старухой». И улыбнулся. Джонни умел улыбаться. Когда он это делал, глаза его становились как маленькие золотистые полумесяцы. На щеках появлялись ямочки, а еще невыпавшие молочные зубы сияли, словно на картинке с коробочки от зубного порошка. Сразу было видно, что это милый, воспитанный, послушный и добрый ребенок. А если озорной, то самую-самую капельку. Взрослые говорили: «Обаятельнейшая улыбка». Но чаще всего это были взрослые, которые не очень хорошо знали Джонни. А Вера Сергеевна знала его хорошо, и цену его улыбки знала еще с детского сада. За этой улыбкой могло скрываться что угодно. Джонни мог улыбаться от души, но мог и обдумывать в это время планы черной мести. Именно с такой улыбкой он в декабре отдал приказ поставить вокруг Самохинского штаба зеленую дымовую завесу и двинул на штурм отряд первоклассников-добровольцев, вооруженных особыми метательными снарядами. Начинка этих снарядов была глубочайшей военной тайной, которую Джонни не открыл даже директору школы. Он только дал обещание больше не применять этого оружия в уличных боях, чтобы не подвергать опасности мирное население. Забрасывать снаряд в комнату своей бывшей воспитательницы Джонни не собирался, и улыбка его была сейчас почти искренней. Но Вера сказала: «Брысь отсюда!» и закрыла дверь. «Вот так», — сказал Джонни маме, — «а ты говоришь». Потом он забрался в свое кресло и взял книгу, но читать не стал. Он стал думать о близком празднике. Он и раньше об этом думал, но как-то приблизительно. А сейчас начал подробно. И тут в мечтах его случилась заминка. Наденет он свой героический костюм и, допустим, понравится девочке Кате. А дальше? Не побежит ведь она за ним следом, не станет звать: «Давай познакомимся». А сам он что может сделать? Ей не скажешь, как Тимофею: «Эй, ты иди сюда». Настроение у Джонни испортилось. Не так сильно, как раньше, но заметно. Ничего дельного он придумать не смог. Потом Джонни захотел спать и решил, что придумает утром. Утро было хорошее. Снова началась весна, и посреди двора отливала синевой, прекрасная, как океан, лужа. В ней отражались желтые животы пушистых облаков. В тополе, за окном, как детсадовская группа на прогулке, галдели воробьи. В такое утро мысли скачут веселее и быстрее, чем поздним вечером. Заскакали они у Джонни. И после недолгого беспорядочного прыганья выстроились четко и разумно. Джонни вспомнил, как проходил праздник детской книги в прошлом году, Тогда героев одной сказки или повести вместе вызывали на середину зала, и они должны были сыграть какую-нибудь сценку. Наверное, и в этот раз будет так же. Катя в костюме Мальвины из «Золотого ключика». Значит, выход один. Джонни должен быть в костюме Буратино. Конечно, очень жаль расставаться с мушкетерским плащом и шпагой. Но что делать? Чтобы набраться твердости, Джонни из тайного ящика вынул Катину фотографию и полминуты смотрел на нее. После этого он принял бесповоротное решение. Тем более, что Книжкин карнавал не последний. В наряде Д'Артаньяна можно будет зимой сходить на новогодний маскарад. Когда человек что-то твердо решил, у него спокойно и радостно на душе. Джонни сказал Вере «Доброе утро». Потом, без напоминания, вынес мусорное ведро. За завтраком он не шипел и не свистел сквозь дырку от выпавшего зуба. Он сделал в этот день почти все уроки и не забыл взять в школе сменную обувь. Все было хорошо. И только у самой школы, когда Джонни увидел ребят, он встревожился и приуныл. Как он не сообразил? Все его друзья знают про мушкетерский костюм. Что они подумают, когда он явится в Дом пионеров в наряде Буратино? Люди же понимают, что нормальный человек так просто не поменяет шпагу на длинный нос, а блестящий плащ и ботфорты на легкомысленный костюмчик деревянной куклы. Они будут искать причину. И когда рядом с ними окажется девочка с голубыми волосами, друзья эту причину увидят. Ну, друзья — это ничего, но догадаются и недруги. Джонни представил ухмыляющуюся рожу Шпуни, и все кругом помрачнело. Если у человека такое состояние, его лучше не трогать. Но Инна Матвеевна про Джоннино состояние не знала. Она знала только, что прическа ученика Воробьева — это нарушение школьных правил. И раз он не хочет стричься, значит, ведет себя вызывающе. Он не подчиняется и подрывает авторитет учительницы. Поэтому прямо с порога она громко сказала. «Воробьев, ты опять явился нестриженным чучелом?» Джонни молча снес оскорбление. Он думал о своем. «Я, по-моему, с тобой разговариваю, Воробьев». «Со мной», — согласился Джонни. «Почему ты не отвечаешь?» «А вы не спрашиваете. Вы просто сказали чучело». «Я спрашиваю», — сдержанно произнесла Инна Матвеевна. «Думаешь, ты стричься?»
«Думаю».
«Когда?» «После каникул. Меня не устраивает твое «после каникул».
«Но это мои волосы. Меня устраивает», — вежливо сказал Джонни.
Класс с веселым интересом слушал разговор. Класс сочувствовал Джонни. Инна Матвеевна это понимала. Авторитет падал, словно ртуть в градуснике, который из жаркой комнаты вынесли на мороз.
«Воробьев!» — металлическим голосом произнесла Инна Матвеевна. «Если ты немедленно не отправишься стричься, я сама оттащу тебя в парикмахерскую за вихры и потребую постричь под машинку».
Инна Матвеевна любила повторять, что у нее большое терпение, но однажды оно может лопнуть. Видимо, сейчас оно лопнуло. Или, по крайней мере, затрещало по швам. Но никто никогда не интересовался, есть ли терпение у третьеклассника Воробьева. А Джонни почувствовал, что у него внутри тоже что-то лопнуло, и он приготовился сказать многое. Однако в тот же миг у него сверкнула блестящая мысль, как от крепкого удара по лбу. Джонни улыбнулся.
«Зачем же?» — сказал он. «Зачем вам так трудиться?»
И он вышел из притихшего класса. Вернулся Джонни в конце урока. Класс дружно и горько ахнул. Голова у Воробьева стала похожа на яблоко с ушами. На ней блестела коротенькая золотистая щетинка.
«Можно мне сесть на место?» — кротко спросил Джонни.
Класс опять ахнул, и все посмотрели на Инну Матвеевну. 33 ученика, 66 глаз, и в каждом глазу был упрек. Инна Матвеевна опустилась на стул.
«Женя, зачем ты это сделал?»
Джонни взмахнул ресницами и поднял удивленные глаза.
«Вы же сами сказали!»
«Ну я же только просила! Подстригись покороче и поаккуратнее!»
«Вы сказали? Под машинку?»
— беспощадно уточнил Джонни.
«Ну я же пошутила!»
«Вы всегда так шутите?» — печально спросил Джонни.
В классе нарастал шум.
«Джонни, а как теперь твой мушкетер?» —
громко спросили с задней парты. Джонни горько пожал плечами.
«У него костюм мушкетерский!» — раздались голоса. «Для праздника! Как он будет? Без волосых мушкетеров не бывает!»
У Инны Матвеевны глаза стали круглые и блестящие.
«Женя, почему же ты не объяснил?»
«Я пробовала один раз. Вы сказали, садись, ничего не хочу слушать».
«Он хотел объяснить», — подтвердил класс.
Инна Матвеевна поставила на стол локти, подперла щеки ладонями и стала скорбно смотреть куда-то в пустоту. Класс притих.
«Женя, — сказала Инна Матвеевна, — я виновата. Я не знала. Хочешь, я принесу тебе свой парик? У него прекрасные локоны, вполне мушкетерские».
Джонни шевельнул плечом и улыбнулся, как человек, которому вместо потерянного счастья предлагают петушка на палочке.
«И все-таки я принесу. Жалобно, — сказала Инна Матвеевна.
В это время грянул звонок. На перемене ахнула вся школа. Джонни был известным человеком, и его прическу, похожую на желтый факел, помнили многие. Тем более, что Джоннина фотография до операции «Зеленый слон» висела на пионерской доске почета. Он был передовиком в сборе макулатуры, потому что осенью на трех ручных тележках доставил в школу архив местной артели инвалидов. Редактор школьной стенгазеты, девятиклассник Игорь Палочкин, притащил фотоаппарат и сделал с Джонни срочный снимок. Потом он разыскал у вожатой старую Джоннину фотографию, и через урок вышла молния. На ней были два фотоснимка — Джонни с волосами и без. Вверху авторы молнии сделали надпись «К вопросу о школьных прическах». Внизу чернели крупные печальные слова. Кому это было надо? Директор Борис Иванович прочитал, хмыкнул и молча ушел в кабинет. Молния провисела до вечера. Перед ней стояла толпа и глухо роптала. Мальчишки из двух шестых классов, которых тоже притесняли за длинные волосы, объявили, что завтра же в знак протеста остригутся наголо. К ним присоединился один четвертый класс и один седьмой. В учительской началась тихая паника. К Джонни подходили сочувствующие. Многие знали про мушкетерский костюм и спрашивали, что теперь будет. Джонни хмуро отвечал: «Какой уж тут костюм!» Вторым уроком была физкультура, третьим — пение, и класс занимался не с Инной Матвеевной, а с физруком и учительницей музыки. Инна Матвеевна пришла только на четвертый урок — чтение. До самого звонка она не смотрела на Джонни, а с остальными разговаривала осторожно и ласково, как с больными. После занятий у раздевалки она подошла к Джонни. «Знаешь, — сказала она, — я ходила домой, и такое несчастье... Оказывается, мой парик безвозвратно погиб».
Джонни холодно промолчал. «Судьба парика его не волновала».
«Я понимаю, — печально произнесла Инна Матвеевна, — ты имеешь право на меня обижаться, но не будешь же ты это делать все время, а, Жень? Когда перестанешь сердиться, подойди ко мне и скажи. Хорошо?»
«Хорошо», — сказал Джонни.
Таким голосом сказал, что Инне Матвеевне стало ясно. Это случится не раньше, чем Воробьев выйдет на пенсию. Джонни зашел в столярную мастерскую, где семиклассники лихорадочно достраивали скворечники. Он набрал полный портфель стружек, длинных и золотистых. Ведь именно такие стружки были у Буратино вместо волос. Дома Джонни молча вынес мамины горькие вздохи и упреки. Не ответил на ехидные замечания сестрицы, Веры Сергеевны. Он был согласен с отцом, что волосы не голова, отрастут. Утром, когда все ушли на работу, Джонни разыскал старую лыжную шапочку, белую с красными полосками. Он отогнул у нее отвороты, и получился длинный вязаный колпак. Изнутри к его краям Джонни прилепил резиновым клеем кудри и стружек. Потом свернул из плотной бумаги длинный острый нос и приклеил его к собственному носу жевательной резинкой. Глянул в зеркало. Глянул и увидел симпатичного веселого Буратино. Почти такого же, как в двухсерийной картине, которую недавно показывали по телевизору. Нос торчал по-боевому. Правда, немного мешал смотреть, но к этому можно привыкнуть. Стружечный хохолок над лбом завивался задорно. В общем, начало было прекрасное. Нужно было теперь подумать об одежде. Ну, да это не мушкетерский костюм. Кто смотрел кино про Буратино, знал, что его наряд почти такой же, как у обычных мальчишек. Джонни разыскал голубую с белыми полосками рубашку и оранжевые шорты. Он их раньше почти не носил, потому что не любил закрикливый цвет, но теперь яркие краски были в самый раз. А на ноги, чтобы смешнее было, Джонни надел большие отцовские носки, зеленые с желтыми клетками. И здесь Джонни опять задумался. Что делать с обувью? Кеды или сандалии для деревянного Буратино не годились? Как там было в кино, Джонни совершенно не помнил, но из книжек знал, что у тонких, как лучинки, буратиньих ног были большие остроконечные ступни. Они громко стучали по каменному тротуару, когда Буратино сбежал из каморки папы Карла. Джонни подумал, что нужны деревянные башмаки, и вспомнил, у Вики есть такие. Викины родители 2 года подряд ездили туристами за границу и привозили всякие сувениры. Из Голландии они привезли большущие деревянные туфли с загнутыми носами. Раньше местные жители ходили в таких туфлях у себя по Голландии, а сейчас продают их на память туристам. Один башмак, Джонни это помнил точно, стоит на тумбочке у зеркала, и Вика хранит в нем разные шпильки, пуговицы и катушки с нитками. Наверное, и второй найдется. Джонни Буратино прыгнул в мамины резиновые сапоги и помчался к Вике. Через двор, через лужу, в которой лежали цепочкой половинки кирпичей. По этим же кирпичам в луже вниз головой проскакивал другой Буратино. Джонни подмигнул ему и показал язык. Вика открыла дверь, молча втащила Джонни в коридор и лишь тогда сиплым голосом отругала за то, что он бегает по холоду раздетый.
«Схватишь ангину, будешь, как я, дома торчать!»
Горло у нее было перевязано. Джонни сказал, что он не дурак хватать ангину в последний день перед каникулами. И только после этого Вика поинтересовалась, что означает его странный наряд.
«Не видишь, что ли? Буратино!» «Вижу, что не баба-яга. А зачем?»
«Для карнавала! Зачем еще? Ты мне дашь ваши деревянные башмаки?»
«А мушкетер?»
Джонни снял колпак.
«С такой прической?»
Вика не удивилась. Про Джоннину стрижку она уже знала. «А зачем ты себя обкарнал? Такой был симпатичный ребенок!»
«Сама ребенок! А что было делать? Все придираются, и в школе, и дома. Надоело!»